Сейчас мы послушаем первую тему. Это образ Есфири. Пожалуйста, брат Андрей Соктюбинска.
Дорогие сестры, так у меня на сердце радостно. Господь усмотрел и слово говорить в начале этого общения. Размышляю, слово у меня такое, что затронет самую такую область, вами вожделенную. Сразу думаю, а какая у сестер вожделенная область? Я ее сразу озвучу, чтобы уже вас не томить. Это тема красоты. Тема красоты. Я не ошибся, что это вожделенное, да? Наверное, братья не так заботятся о том, чтобы как-то выглядеть или еще что-то. Но женская красота, она должна бросаться в глаза. Или жены так думают, что желают, чтобы выглядеть, видно было. Мы все разные бываем. Ну, у меня бывает так, что моя жена говорит, наверное, тебе совершенно все равно, во что я одеваюсь. Хоть в мешок оденься. Думаю, если в мешок одеться, я замечу. Ну и так, у меня сегодня размышление будет о женской красоте. В чем она будет заключаться, мы дальше посмотрим. Все-таки, как вот дорого, как брат начал это общение, чтобы настроить нас на образ Христа. И я тоже сидел и до этого размышлял, думаю, надо бы начать с Иисуса Христа, Он есть начало, и Он же и конец, и им закончить. Вначале прочитаю во вступлении два текста из Священного Писания. Один текст из Ветхого Завета, один из Нового. Ну, даже два из Ветхого. Знакомый всем отрывок из 44-го псалма, он нам известен. Это псалом песни восхваления царя. Это об Иисусе Христе речь идет, мы так в целом понимаем. И здесь есть такое слово, 3 стих 44-го псалма. «Ты прекраснее сынов человеческих». На эту мысль. И дальше 4 стих прочитаю. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоей». Христос, придя на эту землю, псалмопевцы, сыны Кореевы утверждают, «Ты прекраснее сынов человеческих», и как бы просят Его, чтобы этой красотою Своею Он был припоясан. В книге Откровения, когда Христос является Иоанну на острове Патмос, Его одежда или деталь Его одежды была такая – Он был припоясан, облеченный в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. То есть это был не тонкий пояс. По персям это по грудь, значит. Широкий пояс, причем золотой. Сегодня не особо принято у сестер тоже носить пояса. Но а в целом, в древнее время пояс отличал одежду человека. И широкий золотой пояс – это был пояс царственного такого величия. Потому что Исаия говорит, что Бог одним из наказаний народу своему за то, что они отступили от Бога, Он посылает такое время, когда говорит, что вместо пояса будет веревка. Говоря о красоте нашей с вами или о красоте Иисуса Христа, вот сыны Кореевы заметили, мы с вами замечаем эту красоту, она должна бросаться в глаза, как широкий золотой пояс. Это должна быть атрибут нашей одежды, деталь нашей одежды, красота. А не тонкая веревка. Во что сегодня одеваемся мы? Как эта красота сегодня проявляется? Надо разобраться нам вообще суть красоты, в чем она заключается. Если касаться Иисуса Христа, Он пришел на землю в теле человеческом. Исаия смотрит на Него, говорит, не было в Нем ни вида, ни величия. Сыны Кореевы смотрят на Него, говорят, прекрасней сынов человеческих. Припаяшься этой красотой Твоей. Противоречие или нет? Или кто как смотрит? Наверное, кто как смотрит. Бог говорит, я смотрю не на внешность, не на лицо, я смотрю на сердце. Сыны Кореевы тоже посмотрели поглубже, увидели красоту Христа в другом. А в теле, конечно, разница была. Если Саула, когда на царство помазывали, я так думаю, сестры дорогие, что Самуил и полюбил Саула из-за его внешнего величия так. Скорбел о нем много. Потому что, когда он поставил его перед народом, он был такой красивый, такой могущественный, от плеч выше народа. Он говорит, вот какого царя вам Бог ставит. Смотрите, какой царь у Израиля. И все были в восторге. Но с этой точки зрения Христос имел человеческое тело, думаю, простое, неброское, невеличественное. Но красота его была, как золотой пояс широкий. И красота была в другом. И вот тема сегодняшнего общения для вас, дорогие сестры, это образы женщин, описанных в Библии. Красота Есфири, в чем она заключалась? Вообще книга Есфирь, если мы ее так в памяти немножко возобновляем, помним эту книгу, держим ее в памяти. Обратил внимание, она начинается с описания, собственно, красоты, величия царства. Царь Артаксеркс устроил пир 180-дневный, чтобы показать величие, красоту своего царства. И как бы кульминацией этого пира пришло ему в голову завершение такое, перед всеми показать красоту своей царицы, своей жены, Астинь. И Писание говорит в книге Есфирь, подчеркивает, ибо она была очень красива. И думаю, как бы вот такое вступление в книгу, начало повествования, книга о красоте. Но начинается с пышного внешнего блеска, величия. И вот потом мы знаем эту историю, Астинь не покоряется царю на призыв выйти, к нему отказалась, и произошло сильное огорчение. И ее место должна будет занять другая, Есфирь. Казалось бы, размышлял, думаю, ну надо же, Астинь была очень красива. Что Писание теперь скажет о Есфире? И знаете, слова «очень» нету. Да, привлекательно, красиво, но вот если о той сказано очень, об этой нет. Но ее образ совсем другой. У нее помимо внешней привлекательности существовала внутренняя красота, которая бросалась в глаза. Давайте мы в этот образ Есфири вникнем вместе с вами, чтобы и вашей одеждой, такой деталью вашей одежды, дорогие сестры, был вот этот золотой широкий пояс, а не узкая веревка. Красота Есфири – это красота послушания и красота жертвенности. Это первый образ, с которого сегодня общение начинается. Красота послушания, красота жертвенности. И чтобы вникнуть в ее образ, с самого начала хотел обратить наше внимание, кто она была. Лишилась отца и матери в детстве. И вот Мардохей берет ее на воспитание, как свою дочь. У меня к вам вопрос. Сестры, кем она являлась, Мардохей? Кем? По родству. Мнения разделились. Племянница или двоюродная сестра? Так тоже она. Большая разница. Если племянница, ну, дяде все-таки легче покоряться. А если двоюродная сестра? Посложнее. Так все-таки при внимательном чтении она была двоюродной сестрой Мардохея. Поправьтесь, кто говорил племянница. Он не был ей дядя, он был ее двоюродным братом. Она была дочь его дяди Мардохея. И вот эту двоюродную сестру брат берет на воспитание. Сразу с детства мы читаем во 2 главе 10 стих. «Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала». Первое указание на ее послушание. Мардохей своей сестре дает приказание не сказывать, и она молчит. Вы знаете, потом, когда ее послушание дойдет до совершенства, нам на первый взгляд бросается в глаза, что вот сразу она такой стала. На самом деле вся ее жизнь направлялась в этом русле, вот в этой красоте послушания. Я дальше обратил еще внимание и хотел, и чтобы вы на это обратили свое внимание, что, научившись послушанию в доме Мардохея, она потом, когда уже призывается в царский дом, готовится предстать пред царя, она продолжает в этом русле жизни, в русле послушания. Потому что тот, кто за ней присматривает, говорит ей, что нужно в день, когда она должна была предстать пред царем, он говорит ей, что ей нужно взять с собой, или как одеться. И кроме, что ей просить. И вот кроме того, что он ей приказал, уже другой посторонний человек, будем говорить, ну, приставленный к ним, к этим девицам, она его слушается. Она слушается. Это послушание в дальнейшем должно будет еще достичь совершенства. То есть я смотрю, в жизни Есфири оно идет по возрастающей. Началось, кажется, со скорби. В детстве лишилась отца и матери. Теперь надо воспитываться в доме у брата. И он ее считает как дочь, воспитывает, она слушается. А после этого слушается уже в доме царя, но еще не царица. Следующий этап, она становится царицей. Уже выше. Теперь бы можно было бы Мардохею сказать своему брату: «Я уже повыше тебя положением». Мардохей сидит у ворот. Там другая ситуация разыгрывается, угроза всему народу иудейскому, знаем эту историю. Но вот доходит до ушей Есфири. И теперь диалог. Вникнем в этот диалог. Мардохей, она даже не знает, что вышел указ Есфири, что такая злая участь предопределена ее народу, ее брату родному, двоюродному. Она не знает. Вдруг слышит, что Мардохей во Вретище сидит там на площади. Посылает узнать. И вот Мардохей присылает, и все к ней, список закона ей посылает. И в конце повеление. Иди к царю и умоляй, чтобы нам пощада была. Давайте прочитаем ответ. «И сказала Есфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я, незвана к царю, Вот уже 30 дней. Сестры дорогие, точка стоит. Вникнем в суть мыслей этой женщины, молодой женщины. Что этой краткой фразой она хотела сказать своему брату? 30 дней незвана, подчеркивает, всякий в царстве знает. Что этой фразой она хочет сказать? Брат, один ты не знаешь этого? Ну, в этом царстве все знают. Неужели ты этого не знаешь? Я читаю эти строки и вместе с ней переживаю. Как будто она сейчас задохнется, сестры, от переживания. Куда ты меня посылаешь? На смерть. Верную смерть посылаешь. И каждое слово подчеркивает ее переживание души. Каждый знает, брат, неужели ты не знаешь, что если кто явится незваным смертью, неужели ты, а я незвана, обрати внимание, я 30 дней уже незвана. Как это расценить все? Знаете, я еще историческую заметку хотел вам передать. Кто такой Артаксеркс был? Мы о нем кратко здесь читаем в этой книге, что он и сильно разгневанный бывал. А в целом это был страшно кровожадный злой человек. Историки пишут, такой случай случился. Он собирался на войну, Артаксеркс. И в войске его был один юноша, единственный сын у отца. А отец был очень богатый. И вот отец предстал перед этим царем Артаксерксом и говорит, если ты позволь моему сыну остаться при мне, не ходить в этот военный поход, и в знак благодарности я буду продовольствовать все твое войско во время всего этого военного похода. Он шел на колоссальные издержки, но только чтобы сына оставить при себе, единственного. Артаксеркс это выслушал, повелевает, приведите этого воина сюда ко мне. Его привели. И он воину своему там с оружием охране дает приказание разрубить его с головы до ног. И пред отцом его разрубают. Мы можем себе представить вот состояние его. И если Есфирь говорит, что каждый знает, кто его лицо только увидит, не будучи позван, будет предан смерти, то и этот факт, что настолько он кровожадный и жестокий, о чем-то говорит. А то, что 30 дней он ее не зовет, мало ли что может. Теперь можно подумать, что у него в голове вообще у этого царя. Может быть, он уже и охладел, и теперь 30 дней, уже месяц меня не зовет, и я теперь появлюсь. Это верная гибель. Она больше не продолжает. Этой короткой фразой для своего брата кажется достаточно вразумления. Куда ты меня посылаешь? Смотри, она ярко ему описала, что явиться пред царем – это смерть. Она другого, сестры дорогие, она другого не мыслила. Что бы вы ожидали получить в ответ от своего брата, послав такое ему письмецо короткое, записочку? Наверное, бы жалости, смягчения, сказать, ну, на, сестричка, я не подумал, может быть, извинения, ну, тогда будем молиться, может быть, другой путь, какой Бог усмотрит. И вдруг получает такой ответ. И сказал Мардохей в ответ Есфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев с другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Мардохей непреклонен. Даже чувствуются нотки угрозы или предостережения наперед. Все-таки то, что он сказал, то, что он от нее потребовал, он продолжает на этом настаивать. Как бы вникните в это, как бы не меняет своего мнения и продолжает настаивать на чем? На послушании. Никаких отговорок не принимает. Продолжает настаивать на послушании своей сестры. Как ты слушалась, продолжай слушаться. И даже показывает ее положение. Не для этого ли времени Бог тебе дал царское величие? Мы знаем, как эта история дальше развивалась. Действительно, она предлагает потом пост совершать, и она будет в посте. И заканчивает она так. «И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Образ Есфири. Он нам ни о чем не напоминает. Послание филиппийцам апостола Павла о Христе. У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, быв послушным, приняв образ раба, быв послушным до смерти и смерти крестной, то есть смерти позорной. Почему я и вначале хотел подчеркнуть эту мысль, что послушание, родившись, послушанию воспитываются, научаются послушанию, и оно должно достигать совершенства. Где пик послушания, сестры? До смерти. Послушание до смерти, до конца. Здесь все семейные, замужние, вспомните свой день бракосочетания. Кто разлучит? Верность мужу до какого момента? До смерти. То же самое, до смерти. Послушные до смерти, верные до смерти. Грань. Послушание до этого должно доходить. И вот теперь уже она, царица, тоже, я смотрю, такие параллели. Христос не почитает хищением быть равным Богу, образ Божий, и принимает образ раба, слуги, служит послушный и послушный до позорной смерти, до конца. И Есфирь здесь тоже говорит, если погибнуть, пойду, сделаю, хотя это и против закона. Жизнь моя на весах. Но я сделаю, как ты сказал. Дорогие сестры, красота? Красота. Бог удивительное потом делал. Но Господь желает с нами сотрудничать. Скажу, что сегодня разные бывают семьи христианские. Разные положения. Ехал сюда, размышлял, утром пришла эта мысль. Думаю, соберутся сестры разные. Ну, у кого-то на сердце, может быть, радостно будет от общения. А кто-то приедет с таким огорченным сердцем с дома, с такими переживаниями, с такими скорбями, что даже и общение, может быть, не сразу приведет к сердечному покою миру. И как вот здесь вот, для каждой Бог приготовил питание. Разные переживания. У кого-то смотрим друг на друга, ну, вот хорошо там, сестра смотрит на сестру, вот хорошо там складывается жизнь в этой семье. Или вот у нее такой муж, а у меня вот такой. Как там слушаться? Где там эту красоту находить? Переживания. Вы знаете, есть Бог, который с нами сотрудничает, желает сотрудничать. Он всемогущий Бог. И мы скажем, да, кто этого не знает, что Бог всемогущий? Кто не знает, что Бог силен изменить мужей? А кто не знает, что Бог силен изменить нас самих? Иногда мы думаем, что трудно другого менять, но мы совсем, бывает, не думаем, что меня самого трудно менять, меня саму трудно менять. Бог же и это всемогущий может делать, может делать. Но Он не будет это делать без нашего участия. И поэтому без вашего участия. Каково ваше участие? Господь говорит, послушание. Послушание. Приведу пример еще из Евангелия. Христос приходит ко гробу Лазаря. С ним сестры Лазаря. Христос сейчас хочет сделать дело. Какое? Воскресить Лазаря. Я вас спрошу, что легче, Лазаря воскресить или камень от гроба отодвинуть? А? Трудный момент, да? И для Марфы оказалось, камень труднее отодвигать. По той причине, что логика человеческая говорила о другом. Господи, 4 дня в гробе, зачем его двигать? Там же смердит уже. А что Христу трудно было еще больше чуда явить, сказать, Лазарь, выйди вон, и чтобы камень сам там отвалился под действием могущественной силы Божьей. Но он людям говорит, как бы хочет их сделать участниками этого события. Уберите, отвалите камень. И вот так вот дальше читаем, сколько Христос посылает учеников, что-то им доповелевает, что-то делает сам. Ученики в силе были бурю усмирить? Нет, это дело Божье. А что они должны были делать? Войдем в лодку, переправимся на ту в сторону. Слушаться. Христос, то, что нашу сторону нам повелевает, не дает сверхсил. Просто слушайся и переплавляйся. А шторм – это в руках Божьих. Иногда мы смотрим не на то, что Бог нам повелевает. Нам немного Бог повелевает, а мы смотрим на то, что Бог будет делать, и говорим, ну как мы это можем сделать? Еще пример приведу. Слышал о Геннадии Константиновиче Крючкове, точнее, другой брат рассказывал, Степан Герасимович, рассказывал, что когда начиналось это зарождение, пробуждение начиналось, вот эта инициативная группа, он сильно сомневался, как это против такой машины можно восстать. И говорит, Бог утвердил его через сон. Он видит бетонную стену с трещиной, и Геннадий Константинович стоит с маленьким молоточком, или детским молоточком, или которым штапики забивают, и по этой стене бетонной толстой стучит. А я, говорит, в эту трещину-то заглянул, а там железная толстая арматура. И мне, говорит, так это показалось, ну, нереально. Спрашиваю, Геннадий Константинович, этим молоточком эту стену не разбить. Он говорит, наше дело стучать. Ты стучи, а Бог будет делать свое дело. И говорит, и продолжал стучать, и эта стена вдруг изнутри развалилась и разрушилась, и эти толстая арматура разорвалась. Это делает Бог, но при условии нашего послушания. И вот этот образ Есфири, она должна была сделать, что могла. Что ей повелено было сделать? И даже под угрозой смерти, до смерти. Вот в этом красота послушания. Я бы такую параллель еще провел. Послушание, красота послушания ведет и к красоте жертвенности. Или зависит от жертвенности. Ну, как угодно, как хотите. Поэтому пусть этот образ и перед нашими глазами будет, перед вашими, сестры, чтобы этим золотым поясом послушания, жертвенности, отдачи, жертвенность – это отдача, это перешагнуть через свое «я», были и вы припоясаны этой красотой. Чтобы, глядя, тоже можно было бы сказать, какая красота послушания. Хотя о Есфире так сказано, что она красива была, станом, видом, но все-таки не очень где-то, не подчеркнуто, что очень, но больше привлекает этот образ. Как бы эта книга «Есфирь» начинается с красоты, но тленной красоты, а переходит на нетленную красоту. Такое величие показывает вот этого послушания, как у Есфири. Хотел еще такой вопрос задать. Если бы на этом закончить, было бы не до конца. Сестры, если утверждать то, что вы все послушны, или каждая из вас послушна, правильно было бы или неправильно? А? Нет? Неправильно. А если утверждать, сестры, каждая из вас непослушна? Правильно? А? Однажды все-таки и так правильно, смотря откуда мы смотрим. как слышал проповедь, Дмитрий Сукач проповедовал, он приводит пример такой. Есть, говорит, две правды, смотря от того, как мы смотрим. Однажды служителю пришла сестра на беседу, а жена служителя, ну, где-то рядом оказалась или на кухне, ну, невольной слушательницей оказалась. Ну и слышит, та что-то жалуется вроде на мужа, и этот, ну я вот так, я вот о себе говорю, что вот так, она права, она. Служитель послушал, говорит, знаешь, ты права. Ну и она облегченно ушла. Через время приходит муж ее и начинает говорить, ты знаешь, я вот так поступаю от семьи, вот так, вот так, вот так. А жена тоже услышала его. Ну, служитель послушал, говорит, знаешь, ты прав, брат. Он облегченно ушел. А жена в недоумении подходит, потом ему, слушай, говорит, что ты делаешь? Он говорит, а что? Ну, пришла сестра, тебе говорит одно, ты говоришь, права. Пришел ее муж, тебе говорит противоположное, ты ему говоришь, ты прав. Служитель послушал, знаешь, говорит, дорогая, и ты права. Так вот, если утверждать, что вы все послушны, правда. И утверждать, что вы все до одной непослушны, тоже правда. Вы знаете, сестры, потому что у нас двойная природа. По плоти вы все непослушны. И я в том числе. А по рожденной новой природе во Христе Иисусе, Он для нас пример подражания, потому что Бог спасенных через веру во Христа определил быть подобными образу Сына Его. Вот этой красоте, вот этому Христу, о котором сказано, ты прекраснее сынов человеческих. И вот в нем мы можем быть послушны. И его благодатью, и его силой и будем послушны. Но это послушание должно в нас возрастать. Пусть Господь благословит, дорогие сестры, вас делать то дело, которое Бог вам определил. И апостол Петр говорит, чтобы жены были одеты в какую красоту? Тленную? Чтобы в нетленную красоту, кроткого и молчаливого духа. Я еще в заключении вот сюда подведу, ко Христу. Он приглашает нас учиться в Его школе и утверждает, что уроки в Его школе при нашем послушании, этих уроках, при достижении этих уроков, приведут к нашему сердечному покою. Покой, мир наш будет как река, широкая. Сестры, у вас всегда на сердце спокойно? Скажете, ну что такие вопросы? Конечно же, не всегда, я его и мог бы и не задавать. Беспокойство с головой. Глядя на лица, можно даже сказать, вот прежде чем общение началось, сейчас уже немножко внимания так, а вот когда только садились, я смотрел на ваши лица, и скажу, можно было по пальцам сказать, беспокойство у сестры, переживания, огорчения. В общем-то, всего на лицах написано. И вот теперь Христос утверждает, будете учиться в моей школе, спокойны будете, непоколебимы спокойны. У меня вопрос, каким уроком? Смирению, которое есть послушание. Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Поэтому нам надо помнить, вам, дорогие друзья, надо помнить, что по природе мы все непослушные. И поэтому нам ежедневно надо учиться у Христа. Пусть день начинается с этой учебы, пусть он продолжается в учебе у Христа, чтобы этот образ совершенный и прекрасней сынов человеческих с ваших глаз не уходил. Чтобы эта красота пояса, золотого пояса, бросалась в глаза, чтобы ее было видно. Вот эта нетленная красота кроткого и молчаливого духа. Есть такие образы. Мы смотрим на Есфирь. Вы знаете, вот эти образы ветхозаветных жен, может быть, кому-то из вас кажется, ну, недосягаемый образ. Досягаемый, сестры, во Христе Иисусе. Поэтому справедливо сказать, что во Христе послушный. Без Христа непослушны. В этой духовной внутренней борьбе да поможет вам наш любящий Господь и Спаситель, всемогущий Бог. Аминь. Помолимся.